Глава 2. О духовности религиозного опыта. Человек есть по существу своему живой личный дух, и религиозность есть состояние духовное. Это с виду самоочевидное и бесспорное утверждение на самом деле нуждается в раскрытии и углублении, может быть, даже в доказательстве, потому что в действительности люди очень часто не наполняют его смыслом и жизнью и пытаются быть религиозными вне духа и духовности. А это ведет к тягостным и опасным последствиям. Человек есть личный дух. Напрасно он сам стал бы определять себя как это тело или как это живое тело, или хотя бы как это одушевленное тело. Он скоро убедился бы в том, что он этим не обозначает и не постигает своего главного естества, того самого, которое в нем пытается уловить, указать и постигнуть самого себя. Человеку следует искать себя не среди вещей и объектов, о которых он мыслит, а в той субъективной глубине, которая сама спрашивает, испытывает, желает, мыслит, воображает и чувствует. А в этой субъективной глубине своей человек есть живой личный дух. На прямой вопрос, что такое есть человеческий дух, можно дать много ответов. Многие из них будут верны в своей указывающей и описывающей силе, но они станут убедительными только для того, кто покроет их своим собственным живым созерцающим опытом. Надо найти начало духовности в самом себе, много раз проверить и убедиться в том, что найденное найдено верно, и затем утвердить свое собственное подлинное естество в этой духовной сфере. И после этого уже не бродить по случайным окрестностям своего существа, сомневаясь в бытии своего духа, а жить из своего духа, созерцая свои окрестности оком озабоченного строителя и хозяина. Итак, что есть дух? Дух есть самое главное в человеке. Каждый из нас должен найти и утвердить в себе свое самое главное, и никто другой заменить его в этом нахождении и утверждении не может. Дух есть сила личного самоутверждения в человеке, но не в смысле инстинкта и не в смысле рационалистического осознания состояний своего тела и своей души, а в смысле верного восприятия своей личностной самосути, в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Человек, не осознавший своего предстояния и своего достоинства, не нашел своего духа. Ввиду этого можно было бы сказать, что дух есть живое чувство ответственности. Нашедший его в себе и утвердившийся в нем ведет духовную жизнь. Человек, испытывающий свое предстояние Богу, свое достоинство и свою ответственность, несет в себе живую волю к совершенству. Поэтому дух можно было бы определить как волю к совершенству, а также к совершенствованию в самом себе, в своих деяниях и во внешнем мире. Эта воля предполагает способность узнавать лучшее, отличать худшее и дурное, видеть совершенное и принимать его. Поэтому дух есть дар очевидности. Верное отношение к совершенству есть отношение любви и служения. Поэтому дух можно было бы описать как способность к бескорыстной любви и к самоотверженному служению. Все эти дары дают человеку способность верно управлять собой и верно строить свою жизнь. Поэтому дух есть сила личного самоуправления, и первым проявлением ее является духовный характер человека. Вот почему правы те, которые связывают дух с идеей свободы. Дух есть дар свободы, данный человеку в зачатке от самой природы. В то же время он есть живая сила самоосвобождения и в заключительной стадии, вероятно, посмертной, полнота личной свободы. После всего этого будет понятно, если мы определим дух как потребность священного и как радость верного ранга. Если мы опишем его как дар молитвы, как силу поющего сердца и как жилище совести, если мы обозначим его как месторождение художественного искусства, как источник правосознания, истинного патриотизма и национализма, как главную основу здоровой государственности и великой культуры. В действительности дух есть все это сразу, но это надо непременно испытать и увидеть самому, необходимо духовно прозреть. Слепой не может осмыслить и принять учение о живописи. Теория музыкальной эстетики не даст ничего глухому. Человек, не живущий духом и не созерцающий из него, отвергнет все эти описания как отвлеченные, произвольные и неясные. В действительности же они ясные, точны, предметны и конкретно жизненны. Развернуть и обосновать их можно только в особой философии духа и характера или в целом ряде сочинений. В них заложено цельное и стройное миросозерцание. В настоящем же исследовании все это дается только как указание на то родовое гнездо, в котором можно и должно искать и найти подлинный религиозный опыт. Это и есть как бы линия, очерчивающая исследуемый нами предмет, ибо религия есть от духа, и религиозный опыт есть состояние духовное. Попытаемся проследить эту линию внимательно и детально. Тот, кто добивается религиозного опыта не на словах, а на деле, не для игры в запредельное и таинственное, а во всей его предметности, строгости и, может быть, страшности, тот должен больше всего опасаться подмены его всем, что есть поддельного, фальшивого, извращенного и снижающего. Все это грозит человеку, особенно в сфере религии и искусства, то есть в тех областях, где главными органами являются чувства и созерцание, и где поэтому трезвение и очищение необходимы на каждом шагу. Однако в искусстве к трезвению побуждает до известной степени уже тот естественный материал, из которого оно творится. Эстетическая материя имеет свои внутренние, скрытые в ней законы, с которыми необходимо считаться. Смотрите мою книгу «Основы художества» о совершенном в искусстве. В религии же этих законов чувственной материи нет. В религии внутренний мир человека стремится отвязать свое чувство и свое созерцание от внешнего мира и его закономерностей, для того, чтобы свободно видеть и чувствовать иное, реальнейшее и лучшее. И эта отвязанность – несет с собой множество опасных возможностей и уклонений, и прежде всего опасность внутреннего разнуздания и беспредметности. Смотрите об этом главы 4, 13 и 14 данной книги. Именно поэтому в борьбе за подлинный религиозный опыт необходимо трезвение и очищение, а также великое чувство ответственности и дисциплинированная сила суждения. Понятно, что всем этим будут располагать только исключительные натуры, и что множество людей, не располагающих этими умениями и силами, будет легко становиться жертвой нетрезвой фантазии и неочищенного чувства. Вот откуда в истории религий такое обилие мнимых откровений, ложных видений, фальшивых учений, странных диких обрядов и всевозможных извращений. История человеческой религиозности есть поистине история человеческих блужданий и падений. Для того, чтобы предохранить себя от всего этого, необходимо помнить, что религиозный опыт от духа и что религиозное состояние есть духовное состояние. Бездуховная религия есть или неосуществившаяся возможность, или трагическое недоразумение, или же соблазнительное извращение. Противодуховная религия есть слепая одержимость, а может быть и сущий сатанизм. Исследовать сущность и строение религиозного опыта значит вскрыть основные условия, формы и законы подлинной религиозности. Но это значит также коснуться целого ряда религиообразных уклонений и соблазнов. Не все, называемое в просторечии и даже в литературе религиозностью и религией, есть в самом деле религиозность и религия. Не все заслуживает этого наименования, и надо прямо установить, что религиозность была бы в большем почете, если бы человечество нашло для многих религиообразных уклонений, соблазнов и извращений определенный критерий, иное понятие и иной особый словесный термин. Итак, религия есть от духа, и религиозный опыт есть духовное состояние. Поэтому все, что сказано о духе и духовности, является определяющим для религиозного опыта. Религия есть самое реальное в жизни верующего, и религиозному опыту принадлежит главное значение и главное место в душе человека. Всюду, где религия является делом случайного интереса, моды, салонного увлечения, или же делом любопытства и развлечения, или еще хуже, делом практической пользы, расчета и спекуляции, или же, самое худшее, делом похоти и сладострастия, всюду она низводится и совлекается, она теряет свой духовный ранг и перестает быть религией. Главное, есть ценнейшее, важнейшее, мера блага, критерий решений, движущая сила личной жизни. Самое главное, есть все определяющее и все превозмогающее. Тут нет места для случайного интереса. Побуждения моды здесь мертвы и безразличны. Салонное увлечение прямо указывает на отсутствие действительной религиозности. Вот почему спиритизм никогда не был религией для большинства, а религиозные жорфиксы никогда не создавали ничего, кроме пошлости. Религией нельзя развлекаться, она не может быть предметом любопытства, этого поверхностного заглядывания безразличным, но жаждущим развлечения глазом души. Все эти гностические игры в тайну и таинственность, весь этот обостренный интерес к жутким рассказам о привидениях, к темам Эдгара По, к мистике, к магии, к волхвованию, к черной мессе, все эти общественные попытки организовать чудеса, устраивать денежную помощь во исполнение усердных коллективных молитв и так далее и тому подобное. Все это попытки подделать утраченную религию, злоупотребить ее священными развалинами, воспользоваться ее черепками и обойтись без нее. Люди творят фальсификацию, обманывают то себя, то других, а может быть и себя, и других, и не стыдятся этого. И это отсутствие благоговения в обхождении со священным роднит их странным и страшным образом с теми, которые, подобно амальриканцам и хлыстам, превращают религиозность в сладострастие и принимают оргиастический подъем за духовный. Современная мистика с ее бессильными блужданиями, гностическими рецепциями и эротическим кокетством с самого начала была сродни хлыстовству всех времен и народов. Религиозный опыт начинается с верного обретения своей собственной духовности, своей лично-духовной самосути в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Сущность религиозного опыта состоит в обращении к Богу, но именно обращение к Богу делает человека духом. Обращаясь к Богу, человек испытывает себя предстоящим, и душа его осязает трепет и благоговение. Благоговение есть проявление духовности, дар духа и признак духа. Человеку естественно испытывать сокровенный трепет, обращаясь к Богу, и этот трепет свидетельствует о его духовности. Человек, не знающий этого, лишен духа, он никогда не поймет того первичного явления религиозности, в силу которого душа человека, обращаясь к Богу, испытывает свое недостоинство. Именно этим испытанием своего недостоинства утверждает свое духовное достоинство. Это не игра словами и не парадокс. Человек есть дух. Именно постольку, поскольку в нем пробудилась и живет жажда священного, то есть жажда непререкаемо ценного и таинственно высшего. Перед этим священным душе естественно ощутить свое недостоинство. Но именно это ощущение открывает ей горизонты вверх и вглубь, выводит ее из пошлого измерения жизни и утверждает ее духовное достоинство. Настоящая религиозность предполагает в человеке, или, соответственно, сообщает ему, чувство предстояния, трепета, благоговения и собственного несовершенства. Человек созерцает Бога, именно от этого в нем возникает чувство ранга. Чувство ранга входит в самую сущность религиозного акта. Человек, лишенный этого чувства, не может иметь религии. Вместе с угасанием этого чувства в человечестве угаснет и его религиозность. И религия угаснет совсем в тот миг, когда последний человек восстанет на идею священного и на идею ранга. Напротив, испытав свое недостоинство и приняв идею ранга, человек утверждает свою духовность и научается радоваться верно постигнутому рангу. В XVIII и XIX веках люди сделали мнимое открытие, будто идея ранга лишает человека свободы и делает его рабом. Они поверили в это и постольку погасили свою духовность, заменив ее мнимой свободой, то есть беспринципным умствованием и безранговым, а потому и безрелигиозным, созерцанием мира. Мудро и прозорливо писал об этом Томас Карлейль, но с тех пор этот процесс шел все дальше и дальше, и ныне в мире есть множество людей, совсем утративших духовность и не способных к религиозному опыту. В связи с этим в человечестве поколебалось и чувство ответственности. Это чувство есть вернейший признак духовности. Человек, умеющий трепетно и благоговейно предстоять, сумевший утвердить свое духовное достоинство через жажду священного и познавший радость верного ранга, уже научился чувству ответственности и вступил в сферу религиозного опыта, совершенно независимо от того, принял ли он какой-либо догмат или остался с протянутой и пустой рукой. Подобно чувству ранга, чувство ответственности принадлежит к первичным аксиоматическим проявлениям духовности и религиозности. Дух есть творческая энергия, ему естественно вменять себе совершаемое и отвечать за совершенное. Религиозно предстоящий человек сознает в себе эту духовную энергию и чувствует ее связь с высшим священным планом бытия. Вступление в этот план, приобщение к нему и к его реальностям обостряет в человеке трепетное чувство своего недостоинства-достоинства и вызывает в его душе то благоговейное, осторожно-совестливое внимание, о котором когда-то писал применительно к религии Цицерон, поскольку слово «религио» производится от «религере». Оно выражает совестливость, боязливость, осторожность, боязнь, мучение, беспокойство совести, то есть чувство ответственности, и лишь в дальнейшем богопочтение, богослужение, религию, веру. Смотрите у Цицерона «De natura deorum». Приобщаясь к высшему, человек испытывает повышенное чувство ответственности. Именно поэтому религиозность всегда была настоящим источником этого духовного самочувствия, без которого на земле невозможна никакая добродетель, никакая культура и никакая государственность. Без чувства ответственности невозможен и самый религиозный опыт. Вступая в сферу божественного, человеку естественно собирать свои силы и относиться критически к своим слабостям, неумениям и неспособностям. Он становится благоговеен, а потому осторожен и совестлив, может быть, даже до робости. Он боится не увидеть, не постигнуть, стать помехой, исказить. Он взыскивает себя, помнит свою малость и величие своего предмета. И все это выражается в повышенном чувстве ответственности. Безответственность постыдна и отвратительна во всех областях духа. Неприличен безответственный ученый. Он является или болтуном, или торговцем истиной. Преступен безответственный воспитатель, жалок и ядовит безответственный художник. Безответственный политик должен понести наказание. Но безответственность в области религии, где люди не имеют, в сущности говоря, прочных критериев, и где живое благоговение должно было бы вечно питать заботу о трезвении и очищении, является грехом непростимым, грехом против духа. Нигде беспочвенные фантазеры и болтуны не приносят такого вреда, как в религии. Здесь они компрометируют не столько самих себя, сколько ту сферу духа, в которой они якобы пребывают и из которой возвещают свои ложные откровения. Безответственный ученый будет опровергнут, безответственный воспитатель разоблачен, безответственный политик осужден и может быть казнен или изгнан. Но безответственный лжепророк, создавший себе общину слепых последователей, может изливать свой духовный яд до конца дней, подрывая авторитет религии и доверие к вере. Тот, кто ищет религиозного опыта, нуждается в изведанном и закаленном чувстве ответственности, потому что он вступает в ту сферу, где обитает и обретается само совершенство. Воля к совершенству есть основная сила духа и основное побуждение всякой истинной религиозности. Человек, принципиально отрицающий возможность отличать добро от зла, объективно лучшее от объективно худшего, загораживает себе всякий доступ к духу, к духовной культуре, к философии и к религиозному опыту. Если все условно и относительно, если всякая истина зависит от субъективного признания, и человек имеет дело только с произвольно допущенными содержаниями сознания, если реальное не может приобщаться к совершенству, а совершенное нереально и не может реализоваться, если человеку совершенство вообще недоступно, тогда дух и духовная культура – суть пустые представления, тогда Бога нет и религиозный опыт невозможен. Религиозный опыт есть опыт совершенства, приобретаемый на путях сердечного созерцания. И обращение к нему есть уже начало молитвенного зова или молитвы. Человек, одушевленный волей к совершенству, зовет его. И этот зов есть уже молитва. Человек, предстоящий священному с трепетом и благоговением, находится в состоянии молитвы даже и тогда, когда он сам не знает, кому и чему он молится, и когда он ни о чем не просит и не произносит никаких слов. Смотрите об этом в главе 22 о молитве. Сердце его поет, а поющее сердце человека имеет особенную силу и особое вдохновение. Оно само есть одна из главных и драгоценных реальностей мироздания. Вот почему дух может быть обозначен как дар молитвы и как сила поющего сердца. И вот почему настоящий религиозный опыт открывается, дается и пребывает на духовном уровне. Он как бы выражается на языке молитвы и поющего сердца. Религиозность, не достигающая этого уровня, есть только зачаток. Религиозность, теряющая этот уровень, иссякает и прекращается. Сила поющего сердца объясняется сочетанием душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Сосредоточение сил и состояние вдохновения отверзают человеку его духовное око и дают ему способность верно видеть священное и подлинно созерцать, узнавать совершенное. Отсюда религиозная очевидность, этот лучший и необманывающий источник веры. Без очевидности вообще невозможна духовная жизнь человека. Не умеющий узнавать объективно лучшее, объективно совершенное, не будет ни жить им, ни домогаться его, ни осуществлять его. Так обстоит дело во всех сферах духа, в знании, в совестном делании, в художестве и в праве. Но особенно обстоит так в религиозном опыте. Человек со слепым сердцем не узнает совершенного и не увидит Бога. Не увидев, не уверует, не уверовав, не предастся и не приобретет религиозного опыта. Религия от духа, она живет духовной очевидностью, и если люди разлюбят этот дар, отвернутся от него, осмеют его и утратят его окончательно, то в их культуре умрет священная сердцевина, культура их перестанет быть духовной и прекратится как культура вообще. Кризис современной религии и религиозности есть прежде всего кризис духовной и религиозной очевидности. Этот кризис был подготовлен средневековой эволюцией ума и воли и разразился в XVIII и XIX веках.